эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 7 декабря. С вами в следующий час будут Егор Устинов и Александр Лащенко. А будем говорить вот о чем. Полисмены в степи. Изменилась ли полиция Луганской области?
Без підтвердження вони в суді потім розсипаються ці справи.
Як чувствує себе Україна без русских мужчин от 16 до 60?
Ну, не знаю, мені на самом деле вони не мешають нічим.
Странные вопросы. Что ожидает женщин после фронта?
Не воювала, а їздила туди там сексом займатися.
А в студии мы говорим будем о том, насколько вот уже на пятый год развязанной Россией войны против Украины удается Западу так или иначе воздействовать на лидера России Владимира Путина санкциями, другими методами. Или наоборот, все это воздействие сводится, ну если не к нулю, то к очень минимальным последствиям для хозяина Кремля, и он только раззадаривается в своих аппетитах. Будем говорить об этом в прямом эфире с украинским политическим обозревателем Борисом Тизенгаузеном и обозревателем Радио Свободы и Финном Фиштейном, который с нам будет по телефону благодаря связи из Праги. Вы тоже благодаря тому же телефону или вайберу можете присоединиться к нашему разговору. Номер телефона 0800-300-403. Мессенджер вайбер номер 066-901-2434. Тоже, друзья, высказать свое мнение, насколько силен Запад в противостоянии Владимиру Путину.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Борис Тизенгаузен будет в нашей студии минут через 11-12. Сейчас о наиболее интересных событиях, которые расскажет мой коллега Егор Устинов.
Приветствую. Россия, вопреки международному праву, продолжает препятствовать движению кораблей через Керченский пролив, в связи с чем в ожидании прохода там находится более 140 судов, заявляет Государственная пограничная служба Украины. Пограничники настаивают на том, что Россия намеренно продолжает нарушать нормы Конвенции ООН по морскому праву и договора между Украиной и Россией в сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. При этом, как отметили в ГПСУ, россияне создают препятствия именно кораблям, направлявшимся в украинские порты. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Россия готова вести переговоры о судьбе удерживаемых украинских моряков только после суда над ними. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, после суда можно будет говорить, как облегчить их судьбу или, возможно, договориться. Напомню, 25 ноября командование военно-морских сил Украины сообщило о захвате 3 судов российским спецназом. Тогда были задержаны 24 украинских моряка, позднее они были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы. Власти России заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 6 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Обстрелы фиксировали вблизи населенных пунктов Новотушковская, Марьинка, Чермалык, Водяное и Лебединская. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 3 обстрелах, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. В Луганске перевернулся грузовик с прицепом, сообщает так называемый МЧС ЛНР. По данным спасателей, на подъеме у фуры отказали тормоза, ее начало крутить, вследствие чего водитель не справился с управлением и врезался в столб, задев 2 электроопоры. Из-за того, что повреждены линии электропередач, жители 4 улиц остались без света. Речь идет об абонентах на улицах Автострадной, Репина, Придорожной и Проездной. Водитель госпитализирован. В школах Северодонецка до 16 декабря приостановлен учебный процесс, об этом сообщает пресс-служба городского совета. Решение принято в связи с большой динамикой роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. На всей территории региона ожидаются осадки в виде небольшого дождя со снегом. Ветер юго-западный с переходом в южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов мороза, днем от 0 до 4 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую с этой минуты в эфире радио «Донбасс Реалии» слушателей громадского радио, которые к нам присоединяются. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403, мессенджер Viber 066-901-2434. Готовьте ваши темы по теме эфира. А тема, на самом деле, едва ли не самая важная, кроме войны для Украины, хотя это вещи связаны. Насколько силен и далеко может зайти Запад в противостоянии с тем, кто развязал эту войну против Украины президентом России Владимиром Путиным, или наоборот, все эти санкции и прочие меры на самом деле особого эффекта не дают. Хотя самой России уже начинает признавать тяжесть того, что принимает Запад. Вот по этой теме ваши вопросы готовьте. Поводом для разговора стало заявление спецпредставителя Государственного департамента Соединенных Штатов Курта Волкера по поводу конфликта в Керченском проливе, который утверждает, что Путин должен сделать выводы. Это не дословная трактовка его слов, но близко к тому, что заявил господин Волкер. Все это будет далее, но пока к иным темам.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Вот ровно неделю назад, в предыдущую пятницу, в эфире радио «Донбасс Реалии» мы обсуждали тему закрытия, именно в тот день, въезда в Украину для россиян призывного возраста, если угодно. Ну, не только призывного, те, кто может, собственно, держать в руках оружие, в возрасте от 16 до 60 лет. В рамках, в том числе, военного положения в Украине это было введено ровно неделю назад. И такое решение было неоднозначно встречено в плане, конечно, эффективности, хотя объяснялось украинскими властями тем, что произошло против украинских военных в Керченском проливе. Чтобы не допустить формирования тех же частных армий, которые на самом деле являются представителями вооруженных сил России, как высказался президент Украины Петр Порошенко. Ну и вот неделя прошла. Каковы результаты этого ограничения?
Дарья вышла замуж за россиянина и долгое время ездила по украинскому паспорту домой, проведывала родителей и друзей. После того, как получила гражданство России, тоже въезжала без проблем. После введения запрета она не пробовала пересекать украинскую границу, так как побаивается. Вдруг, кроме мужа, не пустят и ее. Она написала «Донбасс Реалии».
«Я не хочу рисковать. У меня на кону отпуск с мамой. Если меня не пустят, то я потеряю тур. Ну и пишут, что были случаи, когда не пускали женщин. Съезжу в разведку, но не сейчас».
На вопрос, как изменится ее жизнь, если запрет продлят на более длительный срок, Дарья отвечает:
«Я финансово содержу родителей. Сейчас даже денежные переводы еле доходят. Мама пенсионер, папа инвалид. Мне надо просто ездить к ним и помогать. Ну и кроме объективных причин, невозможность ездить домой – это огромная проблема для любого человека».
Украинцы к решению о запрете въезда россиянам отнеслись двояко. Одни считают, что так нужно было сделать еще в 2014 году. Другие переживают за встречи с родственниками. Не менее волнуются и сами россияне, у которых остались близкие в Украине. Боятся, что, несмотря на четкие критерии недопуска, мужчины 16-60 не пускать могут всех. Радио «Донбасс Реалии» спросили жителей Мариуполя, повлиял ли запрет въезда россиян на их жизнь.
Да не знаю, мне на самом деле они не мешают ничем. Пусть ездят.
Это очень плохо. Родственники есть, связи должны быть. У меня мать еще живая, 90 лет. 92 года, в России.
Это очень запоздалое, но правильное решение. Я слишком хорошо помню Донецк весной 2014 года, когда караваны автобусов из Ростова привозили тысячи россиян, которые устроили нам там русскую весну.
О правильности введения такого запрета говорит и украинский журналист Алексей Фалин. По его словам, даже при ограничении въезда россиян в Украину все равно остается риск каких-либо провокаций.
Взагалі, дійсно, таку заборону треба було ще зробити років 5 тому, а не зараз. Але чому саме зараз? Тому що зараз, по-перше, починається передвиборча кампанія, а по-друге, все-таки йдуть скандали навколо автокефалії української церкви. І готуються протести, провокації, і подібна заборона дозволить уникнути багатьох неприємних нюансів. Зокрема, в Україну не зможуть заїхати професійно підготовлені любителі усіляких шпилів. Бувають і дівчата, і шпигуни, але їх значно менше. Це зменшує, значно зменшує ризик.
Не нужно піддаватися паніці. праздники, а нужно проверять информацию, говорит украинский журналист Алексей Фалин. Каждый гражданин России может обратиться с запросом к украинской погранслужбе и уточнить, пропустят его или нет. Тем более, что даже в ограничении с мужчинами возрастом от 16 до 60 лет тоже есть исключения. Едут на похороны в связи с болезнью близких родственников при наличии дипломатического статуса, а также документов, позволяющих проживать в Украине. В пограничной службе утверждают, что каждая ситуация решается индивидуально. Александр Демченко, Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Меняется ли полиция Луганской области? Об этом моя коллега Мария Щур расспрашивала уполномоченного главы Национальной полиции по соблюдению прав человека именно в Луганской области Ирины Ломковой. В полиции каждой области Украины есть сотрудник, следящий за тем, как соблюдаются права человека в работе именно этого правоохранительного органа. Именно этот человек, этот сотрудник разбирается с незаконными задержаниями, проверяет, как предоставляют бесплатную правовую помощь, медицинскую помощь, проверяет изоляторы временного содержания, те самые СИЗО. Моя коллега расспросила госпожу Ломкову, как же удается бороться со злоупотреблениями.
Є і технічне оснащення підрозділів поліції, саме камери спостереження, які я маю перевіряти під час моніторингових візитів. Також є накази, які дає голова Національної поліції щодо недопущення там заборонених предметів у службових кабінетах. Це все робиться для того, щоб не допускати такі випадки. Вони мінімізують наразі. Плюс в 2012 році зі зміною кримінального процесуального кодексу наразі у працівників поліції нема вимоги це робити, тому що якщо докази або зізнання отримано без підтвердження, вони в суді потім розсипаються ці справи.
Ви працюєте як омбудсмен, тобто ви маєте контролювати органи поліції, чи люди мають достатню довіру до вас, щоб до вас звернутися?
Я маю великий плюс, тому що я працюю в області, але не під порядковуюсь керівництву поліції області. Я підпорядковуюсь безпосередньо голові Національної поліції та керівнику управління. Тому наразі за 2 роки моєї роботи я маю довіру як з боку населення, так і з боку працівників поліції, які до мене іноді звертаються, коли мають такі проблемні питання щодо законодавства, суперечливі якісь питання. Головне питання, чи є зміни? Я вважаю, що в Луганській області є зміни, як в розумінні прав людини, в розумі працівників поліції. Найголовніше для працівників поліції – це розкриття злочину, але вони наразі постійно пам'ятають про те, що не можна порушувати права людини. У нас в Луганській області дуже змінилася ситуація з наданням безоплатної правової допомоги. В 16-му році ми мали багато-багато порушень, як з боку працівників поліції, так з боку адвокатів, які надають. Але ситуація в нашій області дуже змінилась з правовою допомогою.
Кордон між Україною і окупованими частинами Донбасу не є якоюсь стіною, через яку не проходить інформація, не проходять люди. Чи ви знаєте про те, що відбувається з того боку, і чи люди з того боку знають, що відбувається у вас?
Я маю уявлення щодо ситуації як з цього боку, так і з того. Ті особи, які проживають на непідконтрольній території, громадяни України, якщо вони мають бажання, вони мають інформацію. Поліція наразі в Луганщині щотижнево таку друкує невеличку газету. Ці газетки є обов'язково на КПВВ в Станиці Луганській. Всі злочини кримінального характеру, вони обов'язково фіксуються в підрозділах поліції. Неважливо, що це сталося на непідконтрольній території. Поліція вносить ці відомості в єдиний реєстр досудового розслідування для того, щоб коли буде можливість це розслідувати, вони будуть про ці злочини знати, пам'ятати та в майбутньому їх розслідувати. Служба безпеки України активно займається. Міжнародні організації, наприклад, я співпрацюю з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, вони мають можливість опитувати людей на непідконтрольній території, вони мають можливість інколи потрапляти в місця несвободи. Вони це не оприлюднюють, але вони мають цю інформацію.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в эфире радио «Донбасс Реали». Спецпредставитель Государственного департамента Соединенных Штатов по вопросам Украины, по вопросам Донбасса, собеседник помощника президента России Владимира Путина Владислава Суркова, хотя последняя их беседа состоялась уже очень давно, Курт Уолкер в эксклюзивном интервью «Голоса Америки» рассказал о возможных действиях Запада в ближайшем времени после того, как произошел известный инцидент с украинскими моряками, атакованными российскими пограничниками в Керченском проливе. И, в частности, господин Уолкер связал эту эскалацию с выборами в Украине, при этом утверждал, что именно Россия хочет перед украинскими выборами эскалировать ситуацию. И главное, господин Уолкер проанализировал, какие есть рычаги сейчас сдерживания России в Запада, в Соединенных Штатах Америки. Об этом будем говорить с экспертом Борисом Тизенгаузеном, гостем студии радио «Донбасс Реали». Приветствую вас, Борис.
Добрый вечер.
Вы, друзья, тоже, как всегда, можете быть участниками нашего разговора, если наберете номер нашего прямого эфира 0800-300-403, мессенджер Viber к вашим услугам 066-901-24-34, трансляция на YouTube-канале радио «Донбасс Реали», в соцсети Facebook. Площадок много, пожалуйста, высказывайте свои мысли, насколько вообще, я кажу, украинский спроможный захист стримувати надалі Путіна. Или все наоборот. На самом деле все эти санкции, действия, они дают не такой уже и большой эффект. А вы, как Борис, считаете, пятый год войны, вот этот инцидент, если его так называть, в Керченском проливе, это далеко не последний, к сожалению, не надо быть тут Кассандрой, чтобы предсказывать, в том противостоянии, которое продолжается все это время между Россией и Украиной, и не только на Донбассе. Запад во всей этой ситуации, насколько активно скажем так, ну, если употреблять российскую терминологию, принуждает Россию к миру, Медведев, помню, 2008 год, война против Грузии, или на самом деле все эти санкции, бесконечные заседания ООН, там, я не знаю, всех этих международных организаций, дают не такой уже большой эффект, Россия держится, и агрессивное намерение Путина никуда не девается.
Ну, агрессивные намерения Путина от... Россия держится, они, я бы вот разделил эти два понятия, потому что даже если Россия не удержится, то агрессивные намерения останутся, потому что с тиранами, с автократами не работает принцип, если ты на них давишь, они идут на уступки. С ними работает принцип как раз абсолютно диаметрально противоположный, когда ты давишь на тирана и автократа, он из последних сил старается сделать еще больше пакостей, создать миру еще больше проблем, ну и как вариант предложить этому миру решение этих проблем, которые он создает сам. Что касается санкций, то с экономической точки зрения они все-таки работают. То есть за последний год Россия была вынуждена заморозить пенсионные накопления, повысить пенсионный возраст, то, чего она не делала десятки лет до этого, и мы понимаем, что это не от хорошей экономики, не от конструктивного движения российского правительства, а вот как раз от таких вот секторальных, точечных, ну, в комплексе санкций. Что касается анонсирования новых санкций, который и Уолкер в том числе анонсировал, то сегодня, вчера прозвучали даже такие предостережения для России, что мы вам отключим систему SWIFT, или мы там запретим вашим кораблям заходить в европейские порты. Это прозвучало от руководителя социал-демократической партии Германии, то есть которая, в принципе, может стать преемницей Ангелы Меркель. И это уже серьезно. Хотя даже отключение системы SWIFT, я бы не сказал, что это будет прям серьезный удар по российской экономике.
Ну вот против Ирана второй раз уже получается. Один раз отключали в рамках санкций против Ирана за его, Тегерана, ядерную программу. Потом была пауза, договоренность при Обаме. Трамп другую позицию занимает, опять отключили против Ирана. Дает эффект?
Ну, что происходит? Что произошло в Иране? Отключили систему SWIFT, да, естественно, это отразилось там.
Напомним, не все знают, система SWIFT, прошу прощения, Борис, что вас прерывает, это система межбанковской коммуникации, чтобы, собственно, транзакции происходили.
Да, европейцы и американцы не скрывают то, что при отключении данной системы потеряет не только Россия, но и международные партнеры, которые сотрудничают с Россией в том числе. Поэтому, ну, наверное, экономически для них это не очень приятная история, хотя необходимо, если Россия будет продолжать свой агрессивный курс. Что произошло в Иране? Отключили систему SWIFT, первый год экономика приспосабливалась и потом выровнялась. То есть они спокойно нашли альтернативы обхождения без системы SWIFT и работают на собственных ресурсах, ну, на бартерных оплатах, офшорных выводах и так
Россия
далее.
Россия тоже может так сделать, вы считаете?
Абсолютно. Ну да, это поначалу, конечно, это серьезно может там по каким-то отраслям ударить, ну а потом выровняется и Россия.
Рубль не обвалится, рубль.
Рубль, кстати, вот да, рубль валится, как и нефть, в последнее время не от экономических каких-то показателей, а от политических. И я думаю, что на рубле, конечно, это тоже отразится.
Борис Тисенгаузен, гость студии «Радио Донбасс Реалии». Вот я уже Курта Волкера коротко процитировал, сейчас немножко подробнее в интервью, напомню, эксклюзивном «Голосу Америки». Моя коллега Татьяна Ворожко вот такой вопрос ему задала, господину Волкеру. Один из методов давления на Россию, который обсуждает, именно отключить Россию от SWIFT. И Волкер ответил таким образом. Это называют ядерной опцией, но она остается. Это очень дорого будет стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные действия, как, собственно, то, что произошло в Керченском проливе. Хорошо, SWIFT, я так понимаю, Борис, вы не считаете уж такой вот панацеей, то есть отключите все, Россия сразу же откажется от своей политики, да? А что же тогда? Нефтяное эмбарго, может быть?
Вот это будет лучше, да. Эмбарго нефтяное, газовое, то есть эмбарго на энергоносители, это будет намного лучше, потому что российская экономика сильно завязана на этих энергоресурсах, на их экспорте. Но вот если чуть-чуть вернуться к SWIFT, то по большому счету такие теории звучат уже четвертый, то есть
да,
еще
конечно,
уже четвертый
так год. Называемой русской весны.
Да, и Россия, естественно, не могла не разработать альтернативный сценарий на случай отключения SWIFT. То есть я думаю, что нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы не понимать, что при такой политике рано или поздно это может произойти. Поэтому я думаю, что у России и Центробанка есть на этот счет какие-то решения, и мы какой-то это ударом прям для них неожиданно не будет.
А SWIFT мы обговорили, обсудили, ну хорошо. А что мешает Западу ввести это нефтяное эмбарго, газовое эмбарго? Вот вы вспоминали заявление социал-демократа немецкого, да? Но «Северный поток» же реализуется два, насколько можно судить на сегодняшний день.
Да, то есть парадокс в том, что заявления заявлениями, но серьезные крупные промышленные группы, которые в том числе влияют и на коалицию в Германии, они крайне заинтересованы в реализации этого проекта. И я думаю, что тут тоже вот вангой не нужно быть, что через какое-то время этот проект будет реализован, тем более трубы по дну Балтийского моря уже прокладываются. Финская часть там, по-моему, реализована. Поэтому проект будет реализован, проект этот дает возможность Германии стать фактически монопольным хабом газовым в Европе, раздавать этот газ другим государствам, и это крайне благоприятно отразится на немецкой экономике. А мы понимаем, что грядет очередной экономический кризис не только в Германии, но и во всем мире, поэтому для Германии...
А почему экономический кризис грядет, вы считаете?
Он же как бы...
А, 10 лет прошло?
Да.
После
цикличность, да. Цикличность, и, в общем-то, пока сбоев не было в этой цикличности. Угу. Есть определенные предпосылки, поэтому Германии такая подушка крайне была бы необходима для поддержки экономики. И мы понимаем, что все чаще звучат заявления не только представителей Германии, но и других стран о том, что проект нужно реализовывать. Плюс сейчас Соединенные Штаты прессингуют на поставкой собственных энергоносителей. Европа выбирает чисто экономически. Понятно, что мы для них крайне далеко, так же, как для нас, например, Косово, поэтому Европе...
Украина, да.
Да, и вот мы не понимаем, что в Косово происходит, и многие европейцы не понимают, что происходит здесь, к сожалению.
Но в Косове нет войны на сегодняшний день, кровавой.
Но когда она была, все равно многие не понимали, да, кто с кем там воюет. Yes, да.
Да. Спасибо. Я благодарю Бориса Тисенгаузена. Присоединяю к нашему разговору еще одного участника, как и обещал я. Это обозреватель радио «Свобода» Ефим Фиштейн по телефону из Праги. Приветствую вас, Ефим.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну опять же, вот этот сакраментальный вопрос, вот поводом в данном случае к вам обратиться стало интервью «Голоса Америки» господина Уолкера. Рычаги, которые, какие есть у Запада, не только есть, как он их применяет, Запад, эти рычаги, чтобы, скажем так, я прошу прощения, возможно, не очень такой вот дипломатический термин, обуздать Путина в его всех этих действиях, от Керченского пролива до Донбасса, до далее везде.
Я могу...
Да, пожалуйста, с удовольствием вас слушаем. Да.
Мне кажется, что, к сожалению, Европа, Западная Европа, не только не понимает, как довольно точно сказал предыдущий участник программы, но и не желает понимать проблему, видеть ее скорее как обузу для себя. Украину как обузу, а не как шанс отодвинуть агрессивность России от себя несколько. Может быть, поляки это понимают, остальные не слишком. Но Германия, которая является как бы локомотивом Европы на самом деле, мыслит в очень коротких отрезках времени, поэтому она и удосужилась даже отменить «Северный поток-2», который вредит ясно Украине, и наоборот, я повторяю, приближает российскую агрессивность к Германии самой. Америка же, благодаря своему... своей позиции в мире как лидера свободного мира, даже не совсем понимая происходящее на Украине, принимает стратегически правильное решение. Ведь все, что мы видели и что идет на пользу защиты украинского суверенитета, исходит из Америки практически сейчас и после инцидента в Азовском море или в Керченском проливе. Только Америка и отвечает какими-то более-менее неумелыми, это второй вопрос, отвечает на действия России. Это и угроза закрыть порты, это и угроза ввести корабли американские в Черное море, которые все-таки уже как бы шаги ходьбы, если можно назвать это ходьбой, от Азовского. Это и поставка в прошлом летальных видов вооружений, которые Европа так и не удосужилась никогда Украине поставить, хотя понимает, что использоваться они будут только в целях самообороны. То есть, мое мнение, все, что реально делается для обуздания, как вы сказали, агрессивности Москвы, делает прежде всего Америка.
Ефим, смотрите, ну вы сами упомянули об этом факте насчет пребывания возможного военных кораблей в Соединенных Штатах в Черном море. Вот наш слушатель, который внимательно следит за трансляцией сегодняшней программы на YouTube-канале «Радио Донбасс Реали», он подписался как Альберт Вескер. Вопрос такой, цитирую, исходя из данных, что в Черном море направлен военный корабль США, есть ли вероятность того, что Россия применит такие же агрессивные действия к флоту США, как это было в отношении к Украине. Ну вот, как вы считаете, Ефим?
Да, отнюдь. Вся цепочка взаимных связей, вся цепочка противостояния России и Соединенных Штатов указывает на то, что Россия способна постращать, но, как правило, пытается избежать реального конфликта. Ведь дело же не в том, что российские суда отправят. Они же там есть, они же в Черном море свободно находятся и проходят в Средиземное море безо всяких препятствий. Здесь речь идет не о том, что корабли российские столкнутся или схлестнутся сознательно с американскими. Это речь о символах. Присутствие Соединенных Штатов у украинского побережья – это есть форма гарантии. Гарантии реальной независимости Украины, потому что для того, чтобы ее захватить, уже придется иметь дело с армией Соединенных Штатов. Это символ. Это как бы подсказка Кремлю, не переходи определенных границ. И, кстати, нужно отметить, что, несмотря на все попытки российской пропаганды, с ней вместе и либеральной пропаганды Запада, представить администрацию Трампа как какого-то верного, скажем так, последователя действий Путина, как такую-то собачку-дворняжку, которая управляет Путин. Это все бессмыслица. Повторю, администрация Трампа, и это не настояние Конгресса, пока ничего такого не заметно, это именно реакция администрации президента Трампа на выходки Путина. Она пока была абсолютно правильной, единственно, можно сказать, правильной в этой ситуации, это система шагов, которая намекает Москве на то, что ее дерзкие выходки будут пресечены. И пресечены решительным образом. Это не важно, каким образом, потому что система шагов, мы еще не дошли до конца. Мы лишь в середине этой цепочки.
Ефим, сколько эта дорога будет продолжаться, если возможно дать этот прогноз? Сколько Путин продержится, если он ничего не изменит в своей внешней политике, и будет ее продолжать? И против Украины, и не только.
У него есть простор для маневрирования, несомненно. Он может где-то снова показать зубы, где-то отступить в конечном счете, но в результате решит вопрос все-таки холодильник. Если российская экономика, как сказал Алексей Кудрин совсем недавно, продолжит свою стагнацию, которая продолжается уже 10 лет, то Россия этого выдержать, скорее всего, не сумеет. Сейчас перевооружение, идет новый виток вооружений, на который Россия собирается потратить 22 триллиона рублей. Не знаю, честно говоря, что эта цифра вообще выражает и отражает, но ясно одно. Она не может конкурировать с Соединенными Штатами, для которых эти цифры довольно смешны, учитывая, что российские приросты валового продукта составляют где-то процент, ну, может быть, процент с половиной от силы, а американские от 3 до 4 вполне реально сейчас. Причем в гораздо более высокого основания, с высокой базы. То есть это несравнимо. 4% американских – это 20% российских сейчас. То есть Америка пока продолжает расти, Россия находится в стадии стагнации, и это определит судьбу Путина. Он не может стагнировать дальше десятилетиями. Он должен будет что-то предпринимать, чтобы эту тенденцию переломить. А как, думаю, никто в Кремле не знает. Они живут со дня на день. Они живут одной сегодняшней минутой, сейчас, и все. В рамках этой своей минуты они могут где-то судорожно проявлять себя то одним, то другим образом. Кстати, отыгрываясь на сравнительно слабой Украине, хотя уже не такой слабой, как 4 года назад.
Спасибо, Ефим. Спасибо за участие в нашем эфире. Благодарю обозревателя Радио Свобода Ефима Фиштейна. К нам присоединился к программе Радио Донбасс Реалии из Праги. Продолжаем разговор с гостем студии в Киеве Борисом Тизенгаузеном. Борис, ну, действительно, вот Ефим считает, что у Кремля, у Путина, ну, это многие говорят, что он тактик может быть хороший, а стратег никакой. Особых вот, ну, по мере поступления решает вопросы и не более того. А у Запада есть какая-то стратегия, реакция на то, что произошло? Произошло беспрецедентная вещь. Впервые, ну, банальные вещи говорю. После Второй мировой войны одно из государств нагло отобрало часть территории у соседнего государства. И до сегодня, через почти уже 5 лет, ну, не только не вернуло, но, по сути дела, и нету даже, ну, как бы никаких, так сказать, прогнозов нельзя дать, что собирается вернуть. Я имею в виду Крым тот же.
Проблема Запада в том, что Запад маневрирует в правовом и политическом, дипломатическом поле, а Россия, ну, если выражаясь сленгом, фактически творит беспредел. То есть России дипломатическое поле, правовое поле им абсолютно наплевать. То есть нарушив 10 документов, ну, и причем там 4 или 5 из них международного права, Россия абсолютно наплевала. Это не внутренние договора были России с Украиной, да, тот, который мы разорвали сейчас о дружбе и сотрудничестве, а нарушив и Хельсинское соглашение, и Будапештский меморандум, и 4 резолюции ООН. Это все международное право, международные документы, которые подписывает огромное количество государств. Россия абсолютно плюет на это международное право. Россия иногда цинично плюет, то есть, например, принимая решение о том, что любое решение Европейского суда по правам человека ниже по иерархии стоит, чем решение Тверского или Бауманского районного судов. То есть вот Россия показывает всем своим действием о том, что она не намерена останавливаться.
Так вот, Запад, он за эти более 4 лет, он может стратегию какую-то, ну, не знаю, может, мы не знаем о ней, западной стратегии, чтобы реагировать на все эти вещи? Это же серьезное происходит изменение всего.
К
К сожалению, у Запада нет стратегии, потому что Россия в данном случае непредсказуема. И когда, например, представитель официального внешнеполитического ведомства Российской Федерации говорит, вы внимательнее посмотрите у себя там в Евросоюзе на Балканы, там же тоже может что-то произойти. Когда ловят российских шпионов, которые участвовали в перевороте в Черногории. Фактически в этом году, да?
Хотя Россия это отрицает.
Да. То есть Россия показывает, что если вы будете продолжать на нас давить, у нас полно беспредельных инструментов на все ваши правовые. И поэтому Запад, мне кажется, в некоторой степени и побаивается России, потому что Россия может такой же абсолютно конфликт развязать и прямо в самом центре Евросоюза.
Может, вы считаете?
Легко, потому что Россия действует не самостоятельно, то есть в данном случае России не нужно свои войска туда будет перебрасывать. Они сделают это руками так называемых ополченцев, которыми они действовали на Донбассе, которыми действовали в Осетии, которыми действовали в Приднестровье. То есть у России отработан инструментарий вот на подобные конфликты.
То есть все-таки стратегия какая-то имеется у Путина.
Но
у нас такие случаи.
Ну вот, кстати, очень интересный был вопрос, а что будет вот от вашего зрителя, что будет, если вот американский корабль войдет, будет Россия его атаковать или нет? Как показывает та же практика, Россия не атакует сильного соперника. Вспомните Сирию, да, когда пророссийскую фактически группировку Соединенные Штаты разбомбили.
Ну, ЧВК Вагнера, Мария Захарова отрицала, что это официальная структура вооруженных сил Российской Федерации.
А российский истребитель, который Турция сбила. То есть это же фактически...
Ну, сначала нож в спину, а потом друзья.
Да, и не было никакой ни военной реакции. Была просто экономическая реакция. То есть...
Побурчали по поводу Израиля, который абсолютно был не причастен к последнему инциденту в Сирии, когда сбили тоже самолет сирийские ПВО под, возможно, кураторством российских специалистов. Израиль был обвинен Кремлем и Минобороны России.
Да, безусловно. Когда сильный соперник, то Россия вынуждена как-то экономические бонусы получать, потому что Турция та же, например, системы ПВО на миллиарды закупает. Ну, не хочется ссориться, потому что деньги.
Российских
ПВО. И вот здесь важно, что когда речь идет о деньгах крупных олигархических групп и кланов, которые фактически управляют в России, вот здесь нужно рассматривать действия России с этой точки зрения. Будет она отвечать или нет? Выгодно им или нет?
Вы согласны тогда? Вот мы тогда продолжим вот это то, что вы, Борис, начали сейчас говорить. Есть такое мнение, что Запад может поменять политику России, нынешнюю агрессивную, не в результате, что вот долго-долго ждать там, когда санкции... Ну, экономика, она как бы стоит на месте российская. Ну, провала такого, как 90-е годы, же нету, как было тогда в 90-е годы. А наоборот, ставка делается, приписывают это еще Обаме, каким бы слабым критики Обаму не называли, Дэниел Фрид, знаете, был, мой заместитель руководителя государственного департамента при президенте Обаме, что вот влияет на окружение Путина, этих вот олигархов, чтобы они понимали всю остроту ситуации, чтобы ихняя недвижимость на Западе терялась, ихние деньги там и так далее, и в результате возможны, это я от себя говорю, дворцовый переворот и отстранение Путина. Согласны?
Согласен, но только с первой частью. То есть, да, влиять нужно действительно на олигархат, на окружение Путина, потому что в России фактически клановая система управления, там больше 70 кланов, у власти хитро сплетено, переплетено. Но это же такая гидра, на верхушке которой находится господин Путин, да? И вот гидра эта изрыгнет нового Путина.
А, вы не согласны с тем, что, например, если Путин уйдет в отставку, будет, например, никто не знает, Медведев, то будет как бы второй Горбачев? Нет?
Нет, ни в коем случае. То есть политика не поменяется.
Не поменяется.
Потому что система построена на КГБшники, выходцы из КГБ, которые привыкли действовать вот такими способами, там, кого-то отравить, где-то что-то, конфликт начать. То есть вся эта система построена, они по-другому просто не умеют. То есть если Путина уберут, не придет какой-то либерал и скажет, давайте вернем Крым и со всеми.
Так, интересную мысль вы высказываете. Смотрите, когда Сталин умер, никто же не предполагал, что Хрущев проведет, 20-й съезд, оттепель, когда Брежнев еще был жив, был Горбачев, самый молодой член Политбюро, но вряд ли кто предполагал в этом, откуда он, из Краснодара, там, бывший комбайнер, я утрирую. Не согласны, да, с этим?
Тут уже вопрос экономики. То есть, действительно, правильно сказал Ефим, что если руководитель доведет ситуацию до пустого холодильника, то вот здесь одни элиты могут воспользоваться. То есть, по большому счету, в России нет элит, которые могут прийти и конструктивно что-то строить. Одни элиты сменят другие, дворцовый переворот, может быть, произойдет, но это будут точно такие же элиты, ну, как вот в классической вот этой сказке про дракона, да?
Да-да-да.
То есть теперь ты сам дракон, и точно так же, то есть в России не...
То есть к реформам, изменениям, если их реформами называть в России, после смены возможной власти, ухода Путина, может сподвигнуть только плачевное состояние российской экономики?
Безусловно, но все понимают, что до этого доводить нельзя, поэтому я не думаю, что Россия там в агонии или в каких-то там амбициозных планах расширения границ или собирания, наоборот, земель дойдет до того, что не заметит, что их собственный, в общем-то, избиратель... уже там умирает и выходит на улицы. Хотя этого не произойдет. Такое могло произойти, когда было условно независимое телевидение, условно независимые
медиа.
В России. Да, да. Сейчас это все вычищено.
До НТВ еще, когда разгромили в первом году. Один из слушателей, или, так, насколько понимаю, слушательниц к нам присоединяется. Пожалуйста, в эфире не забудьте только, пожалуйста, представиться.
Добрый вечер.
Здравствуйте, пожалуйста. Как вас зовут?
Насколько я знаю, всегда, когда что-то надо сделать, вычленяют главаря, руководителя, лидера, командира. Вот его убирают, войско разбегается. Какой смысл? Ну, наносится удар по тому, кто принимает решение, кто отдает приказ. То есть санкции должны именно против этих людей или против этого человека. То есть он принимает решение, он отдает приказы, но против него санкций конкретно нет.
Простите, я прошу прощения, вы так и не представились. Как к вам можно обращаться, извините?
Наталья,
вы имеете в виду Путина? Наталья.
Да, в окружении Путина, там на 5 поколений вперед уже запасы есть. То есть вы только что, вот все время вы говорите, даже, наверное, невольно, нет никаких европейских ценностей. Если бы они были носителями, они бы работали на опережение. Меня просто, вы еще про Сирию только вспомнили. Как американцы долго все спрашивали, запрашивали у русских. Ваших там нет, а то мы будем бомбить. Несколько раз русские говорят, да бомбите, блин. Слушай, это Россия убрала вагнеровцев руками... американцев. Вот эти анонсы санкций, ну это примерно так, как если бы Путин анонсировал. Я там собираюсь в 20-х числах февраля аннексировать Крым. Пошлю зеленых человечков там. Слушайте, вообще как можно анонсировать санкции? Да? Санкции, вот эти, которые против России, они носят характер тренинга. То есть экономисты российские, они в режиме онлайна смотрят, как реагирует та или иная отрасль. То есть им это на пользу. Угу. Я считаю, что если есть ценности, должна гореть земля под ногами.
Да, Наталья, только
еще буквально секундочку.
Да.
Посмотрите историю британского корабля Второй мировой войны под названием «Эдинбург». Немцы его затопили. Он был гружен слитками золота. Загрузились в Мурманске. Так советская власть расплачивалась в Британии за ту помощь. Вот вам ответ, какие ценности.
Да-да.
Только деньги. Только деньги. И бизнес там не отделен от государства.
Спасибо, Наталья. Только уточню. Вот Борис, я надеюсь, меня поддержит. Мы при всей возможной критике западной позиции не утверждаем, что европейские ценности, они как бы приказали долго жить. Если бы это произошло, то Путин бы уже, не знаю, и в Европе победил бы и так далее. При всей слабости возможной Запада, хотя, опять же, разные мнения, на 5-й год войны Путин контролирует часть Донбасса, Крыма, а всю Украину он же не контролирует.
Безусловно. То есть, все-таки, да, еще рано говорить о крахе европейских ценностей. Просто можно говорить о том, что есть экономические интересы, которые иногда замещают часть европейских ценностей в разных государствах.
Кстати, вот у нас активная дискуссия идет на YouTube-канале программы «Радио Донбасс Реалии». Тут, как это часто бывает, между собой слушатели уже дискутируют, не очень-то следя, наверное, за эфиром, хотя следят тоже. И вот когда вы, Борис, сказали, что даже если произойдет дворцовый переворот в Москве, вы этого не исключаете. Есть некоторые обозреватели, что это, мол, категорически невозможно, потому что окружение Путина, все эти Ротенберги ему обязаны и так далее. Но сейчас не об этом. Но вы при этом, Борис, утверждаете, что если это и произойдет, то далеко не факт, что будет изменена позиция нынешней России. И вот противоположное мнение. Юрий Юрьевич, так подписался наш слушатель, утверждает, цитата, «Если Путин уйдет, а придет отморозок, то Украина не продержится и неделю». Одно мнение. Противоположное мнение, сейчас я процитирую, Альберт Вескер тот же, «Если Путин уйдет, то Рашка развалится», цитата, «потому что есть Путин, есть Россия», Володя на цитату вспоминает наш слушатель, «нет Путина, нет России, это общеизвестный факт», конец цитаты. полюсы?
Ну, смотрите, Медведев же был, Россия не развалилась. То есть мы понимаем, что он был под присмотром
Путина. Так, мягко говоря.
Да, мягко говоря. Но Россия не развалится. То есть пока российский олигархат, пока все эти там 70 или 60, сколько этих кланов там находятся, пока они 90% своих денег зарабатывают в России, те 10%, которые они выводят, там, или 30% кто-то выводит за рубеж, им не страшно потерять. Им страшно потерять источник заработка в России, все эти госкомпании, все эти энергоресурсы. Вот что им страшно потерять. А они же понимают, что, убравшись из России, пусть и с огромным количеством денег, их очень быстро достанет и тот же американский финмониторинг в любой точке планеты. То есть им сохраннее, хоть и страшнее, находиться в России.
И вот мы должны завершать наш разговор, Борис. Тогда такой вопрос. В этой ситуации, опять же, на пятый год этих событий, войны, которая вот уже идет с весны 2014 года и имеет разные проявления, и не только на Донбассе. Для Украины что это? Это показало, что Украина все-таки приближается к победе? Или вообще сейчас прогнозы любые бессмысленны?
Самое важное, что произошло за это время, мы укрепили нашу армию. То есть мы укрепили обороноспособность собственной страны. И вот это самое важное, что, ну, что произошло с нами вот за это время. Понятно, что конфликт там сейчас в стадии заморозки. Понятно, что с Крымом, ну, вообще ничего не ясно. То есть его либо отдать, либо не отдать. Понятно, что Россия провоцирует новые очаги в Азовском море, и, может быть, и в Черном где-то будет провоцировать. Но наша задача укреплять обороноспособность страны, чтобы при последующей какой-то широкомасштабной агрессии страны мы смогли дать серьезный отпор, получив тем и плюс ко всему поддержку Европы, Соединенных Штатов и сформировав правильную повестку по Украине и в Европе, и в Соединенных Штатах.
А что в Европе возьмет верх? Северные потоки или все-таки позиция того социал-демократа, мнение которого вы, Борис, в начале вот привели нашего разговора?
Я думаю, что, к сожалению, Северный поток будет достроен. Но я не так давно общался с очень интересным российским экспертом от Rus Energy, и он сказал, что как бы то ни было, но украинская газотранспортная система все равно будет нужна России всегда.
Почему? Почему?
Потому что вот этот Северный поток, даже при запуске на полную мощность всех этих своих ниток, да, второй, он способен по максимальному объему пропускать, но вот если сезонные колебания, Европе нужно больше газа завтра, то вот эту задачу решает украинская газотранспортная система и наше хранилище. Через Северный поток эту задачу не решить.
Ну что ж, да, спасибо. Может быть, Владимир Путин, один из нечастых случаев, сказал правду, когда утверждал, что если будет построен Северный поток-2, газотранспортная система Украины останется. Помните, он об этом заявлял. Ну, посмотрим, как оно будет. Спасибо большое Борису Тизенгаузену за участие в нашем эфире, как и Ефиму Фиштейну. Мы продолжаем программу «Радио Донбасс Реалии». Спасибо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Продолжает нашу программу наш традиционный обзор прессы.
Россия пытается повлиять на украинские выборы так же, как она пыталась повлиять на выборы в Германии и Франции. Это утверждает спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Вулкер в интервью «Голосу Америки». По мнению Вулкера, захватом украинских кораблей в Азовском море россияне пытаются повлиять на политику в Киеве и выставить правительство в плохом свете. Вулкер подчеркивает, что Россия годами закладывала кирпичи, которые привели к этому инциденту. Претензия на аннексию Крыма – претензия на территориальные воды, построение моста, усиление военно-морских патрулей, односторонняя претензия на контроль над доступом к Азовскому морю. При этом, по словам спецпредставителя США, было бы чрезвычайно легкомысленно для России сейчас начинать масштабное наступление в Украине. Это очень дорого будет ей стоить. Подробнее на сайте вещателя. Дмитрий Хавченко, бывший боец группировки ДНР, стал собственником криптобиржи, через которую, по версии властей США, было отмыто не менее 4 миллиардов долларов. Об этом сообщает русская служба BBC. Как отмечает вещатель, сама торговая площадка, чей суточный оборот год назад составлял 80 миллионов долларов, не работает. По словам самого Хавченко, он намерен ее перезапустить. По задумке экс-боевика, биржа станет площадкой по финансовой поддержке так называемых республик ДНР, ЛНР, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Основная цель, как отметил Хавченко, борьба с засильем доллара. По его словам, головной офис криптобиржи разместится в аннексированном России и Крыму. По словам замдиректора организации Transparency International Россия Ильи Шуманова, криптовалюта – это альтернативный инструмент теневого финансирования таких проектов. Подробнее в статье «Морячок из ДНР купил биржу криптовалюты и начал охоту на сокровища Винника». Что в Луганске говорят о военном положении в Украине? В общем, ничего. Об этом пишет блогер Ольга Кучер для сайта «Остров». Как утверждает блогер, за 4 года, разделенные несколькими километрами пешего перехода, Украина и ее оккупированные территории не стали ближе. Политики, события, информационные вбросы планомерно сделали свое дело. Как вода, которая точит камень, люди стали отдаляться. Нет, как пишет Ольга Кучер, те, кто регулярно пересекает линию соприкосновения, следят за новостями и стремятся ориентироваться в происходящем. Но примерно так, как турист перед вылетом смотрит прогноз погоды той страны, куда летит, и переводит часы. И даже по вопросам выехавших друзей становится понятно, что луганчане стали диковинкой, как и остальная Украина для ОРЛО. Подробнее в материале «Мы и ваше военное положение. Луганский дневник».
Ну и анонсированный мною материал в самом начале программы об этих самых странных вопросах, что ожидает женщин в Украине после фронта. Ведь не найти работу, тяжело получить достойное медобслуживание, да и просто хамство на улице. С такими проблемами сталкиваются украинские женщины-ветераны войны. Единственная возможность защитить свои права – это объединяться и помогать друг другу, утверждают ветеранки социального движения «Невидимый батальон». Главное участие в реабилитации ветеранов принимает не государство, а международные и общественные организации, утверждают участницы этого движения. С активистками «Невидимого батальона» беседовал мой коллега Дмитрий Донской.
Среди участников боевых действий на Донбассе, их почти 350 тысяч, женщины составляют 3,5%. Но эти 12 тысяч наравне воевали с мужчинами и надеются на равное отношение к себе, считает активист движения «Невидимый батальон» Мария Берлинская. Девушка рассказывает, как на фронте она была оператором дрона-разведчика. Нужно было вдвое лучше, чтобы воспринимали на равных с мужчиной. Но уже вернувшись на гражданку, ветеранки сталкиваются с непониманием и глупыми вопросами, типа «А что ты там делала?», рассказывает Мария.
Въехали хлопец с девчиной в тролейбусе по форме. Він показав посвідчення, і кондуктор там кивнула, що все гаразд. Вона витягнула, показала посвідчення, а вона зразу спитала «Я, що ти там делала?». Що там жінки можуть робити? Ну, тобто з таким підтекстом, що вона там не воювала, а їздила туди там сексом займатися. Комусь просто стає настільки боляче, що людина просто виходить з цього тролейбуса і далі йде пішки. Зрозуміло, що розумні люди таких питань не ставлять.
Государство часто ігнорує права ветерана, розповідає воювавшая і получившая контузію в АТО Людмила Дем'яник. Вона одна із перших в Івано-Франковській області поїхала воювати на восток. Дівчина розповідає, в її регіоні сталкивалась лишь с хорошим отношением. В Киеве отказались помогать с реабилитацией.
У мене в області дуже хороше ставлення в лікувальних, в медичних закладах. Я недавно пролежала в лікарні. Повністю сприяння лікарів і медперсоналу. Особисто я не стикалася з жорсткою бюрократією. Але я стикалась з нею в Києві. Після отриманої контузії я приїхала сюди. Мене не прийняли, так як я не маю реєстрації київської, відправили в загальну чергу. В перший день я так і не потрапила на прийом до лікаря, тому що у нього закінчився прийом. Другий день так само, тому що дуже велика черга. Ну і, звісно, третій раз я вже не пішла.
Марія Берлінська, Людмила Дем'яник і ще около 30 жінок-активістки движення ветеранок «Невидимий батальйон». Вернувшимся з фронту жінкам вони допомагають з документами, отримати перекваліфікацію і устроїтися на роботу. работу, например, обучают языкам, дают юридическое образование. В армии неравный доступ к должностям для женщин, хотя в октябре был принят соответствующий закон, рассказывает представитель организации ООН «Женщины в Украине» Анастасия Дивинская.
Формами дискриминации, нарушения прав женщин является, конечно, сексуальное домогательство и насилие в вооруженных силах, сложности с продвижением по службе, сложности с реинтеграцией после прохождения вооруженной силы. Сейчас создано новое министерство по делам ветеранов, и есть политическая воля для того, чтобы рассматривать вопросы эти.
В украинской армии 25 тысяч женщин, солдат и офицеров. Некоторые из них воспринимают как дискриминацию, что на 8 марта между ними организовывают конкурсы красоты, в то время как во время службы в АТО было тяжело найти отдельный туалет, рассказывают ветеранки. Дмитрий Донской, Радио Донбасс, Реалии.
Вот мы вспоминали сегодня в эфире в разговоре с нашим гостем студии Борисом Тизенгаузеном последствия инцидента в Керченском проливе. Прошло уже более недели после этих событий, скоро будут две недели, но до сих пор десятки судов ожидают разрешения на проход через этот пролив. Что же будет с украинским экспортом зерна и металла, если Россия окончательно заблокирует судоходство в этом районе? Как это повлияет на жизнь, в частности, прифронтовых районов Донецкой области? Об этом материале журналистов телепроекта «Донбасс Реалии».
Дымящиеся трубы металлургических заводов и торговые суда в местном порту – это Мариуполь. Задержки судов российской ФСБ на входе-выходе из Азовского моря начались в апреле этого года. С тех пор мониторинговая группа Майдана закордонных справ зафиксировала более 700 подобных случаев. Лишний день простоя стоит судовладельцам до 10 тысяч долларов. Жители Мариуполя это уже называют блокадой.
Никто не хочет плыть в это Азовское море, где буквально потрошат по 3-4 раза за один судозаход судно.
Керченский пролив он организован как дорога с односторонним движением, поэтому если я останавливаю одно судно, ну, грубо говоря, на 2, 3, 4, 5, 10 часов, то автоматически остановится еще целый караван судов.
Грузооборот всех украинских портов в этом году немного вырос, об этом заявляют в профильной администрации, но на Азовском море ситуация иная. Основной груз из Мариуполя и Бердянска – металл и зерно. Главные покупатели – страны Евросоюза, Турция, а также ближневосточные и североафриканские государства. Потенциальная полная блокада Азовского моря этим двум портам будет стоить 300 миллионов гривен, считает бывший заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер.
Бизнесмены, которые пользовались портом для перевозки грузов, им нужно будет перенаправлять грузы по другим траекториям, либо менять, в принципе, бизнес-модель, либо закрывать бизнес. Такое тоже будет наверняка. И это будет иметь как раз значительные последствия, в том числе для ВВП. И вот эти потери мы в Институте будущего посчитали, это примерно 200 миллионов долларов в год.
Экспорт агропродукции через Азовское море уже существенно сократился. Об этом Донбасс Реалии рассказали в Украинской зерновой ассоциации. Сейчас только 5% зерна продают через Бердянск и Мариуполь. Перераспределить оставшийся груз на другие порты вполне реально, но для местных сельхозпроизводителей это ощутимые убытки.
Если взять, сравнить доставку, скажем, в среднем из Запорожской области, из Донецкой области в порты Азовского моря, то транспорт составляет там, ну, до 10 долларов. Если взять теперь перенаправить это же зерно в порты Одесского региона, то это будет, уверен, 20-25 долларов. Общий объем экспорта из портов Азовского моря на уровне 2 миллионов тонн и 10-15 долларов на тонне – это от 2 до 3 миллионов долларов. Суммарный негативный эффект.
Но главный груз из Мариуполя – металл. В этом году, судя по публичным отчетам компании «Мединвест», владельца мариупольских заводов, производство стали по сравнению с 2017-м даже выросло. Вот что сообщила «Донбасс Реалії» пресс-служба «Мединвеста».
26 і 27 листопада два судна, що перевозять вантажі групи до країн ЄС, пройшли через Керченську протоку. У разі виникнення затримок при проходженні протоки, група має можливість переспрямувати логістичні потоки в чорноморські порти. При цьому «Мединвест» нестиме додаткові витрати у зв'язку з оплатою послуг залізниці, але заощадить на фрахті за рахунок укрупнення суднових партій.
Після атаки російських пограничників на українські кораблі кількість судов на стадіоні
стоянки в районе Керченского пролива только выросла. Некоторые ожидали разрешения пройти в украинские порты больше 11 суток. Полностью Россия уже останавливала судоходство в районе Керченского моста. Это было еще во время его строительства. В Мариуполе в этом году начали строить новый зерновой терминал. И несмотря на обострение ситуации в Азовском море, в порту планируют работы по углублению дна. Ярослав Гречко, Александр Хоменко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
И Егор Устинов готов рассказать о свежих новостях.
На контрольно-пропускном пункте Майорская поддерживаемые Россией боевики вторые сутки применяют так называемый рваный режим пропуска. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По их данным, группировка ДНР перед окончанием работы КПВВ через свой блокпост одновременно пропускает большое количество автомобилей. Чтобы не оставлять людей ночевать в серой зоне, пограничники продлили время работы контрольно-пропускного пункта сверх определенного графика. В Госпогранслужбе рассматривает данный поступок группировки как провокацию. По данным координатора гуманитарной миссии Пролиска Евгения Каплина, ночью в палатке обогрева ГСЧС были размещены 44 человека. Операции на открытом сердце снова начнет делать областной центр кардио и рентген-эндоваскулярной хирургии в Краматорске. Об этом сообщается на странице центра в Фейсбуке. Отмечается, что такая возможность появилась в связи с расширением центра. Здесь открывается новая операционная, реанимация и расширяется коечный фонд. Ранее подобные операции делали в Донецке, однако с началом войны Донецкая область осталась без кардиохирургии. В школах Северодонецка до 16 декабря приостановлен учебный процесс. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Решение принято в связи с большой динамикой роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. На всей территории региона ожидаются осадки в виде небольшого дождя со снегом. Ветер юго-западный с переходом в южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов мороза, днем от 0 до 4 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страницах в соцсетях. До встречи в понедельник в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».